Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ну давай разбираться». И с вами здесь Маша.
И Саша. Всем привет!
Я переехала в Англию почти 3 года назад и сейчас живу в Лондоне.
А я, Саша, переехала в Японию 4 года назад и сейчас живу на острове Окинава.
В первом сезоне подкаста мы разговариваем об особенностях жизни в другой стране. Делимся своими личными историями, проблемами, с которыми столкнулись, а также рассказываем о том, что нам помогло их решить. Сегодня в выпуске мы решили поговорить о жизни за границей, и в этом выпуске мы хотим обсудить плюсы и минусы жизни в другой стране, поговорить о том, что нас больше всего удивило, какие плюсы вообще мы видим, какие минусы уже выделили для себя, и что бы хотели, допустим, изменить в нашей жизни сейчас.
Давай сначала чуть-чуть напомним нашим слушателям о том, как мы вообще оказались там, где мы сейчас, чтобы чуть-чуть освежить их память или для тех, кто не слушал наши предыдущие выпуски.
Мы с мужем переехали в Лондон 2,5 года назад. Мне всегда очень хотелось переехать в другую страну, потому что мне хотелось доказать самой себе, что я могу, в принципе, работать и жить абсолютно в любой стране мира. Когда я училась в школе и затем в университете, мне вот всегда хотелось попробовать поехать куда-то на стажировку или поступить в университет за границей. Когда мы с Сашей начали встречаться, я помню, что иногда мы обсуждали возможность переезда в другую страну. Вообще, эта идея казалась большой мечтой, которую нам когда-нибудь хотелось воплотить в жизнь. Я помню, отчетливо помню, что, Саш, когда ты уехала жить в Японию, эта идея стала более, выглядеть более реальной. Мы начали, и Саша, и я, мы начали думать о том, в какую бы страну нам хотелось поехать, и интуитивно мы думали, что Германия может быть отличным вариантом. Я помню, что мы даже начали изучать немецкий язык. Я начала искать университет, в котором бы я могла дальше продолжить развитие в юридической сфере. А Саша начал искать компании, которые были бы готовы предоставить спонсорство вот ребятам из России. Но так сложились обстоятельства, что его пригласили пройти интервью в Лондон. В Лондоне мы очень быстро и без проблем собрали все документы, получили визу, собрали все вещи и поехали в Лондон. Мы не возлагали какие-то большие надежды на эту поездку, просто хотелось поэкспериментировать, попробовать что-то новое. И для меня, я думаю, вообще для нас обоих это был отличным экспериментом. Я не думаю, что эта история, наша история выглядит необычно для других ребят, которые также пробовали переехать за границу. И, может быть, даже звучит немножко банально, но для нас это было очень интересным опытом. Понятно, что, как в любой другой стране, здесь есть свои плюсы и минусы. И дальше в нашем выпуске мы обсудим плюсы и минусы вообще жизни за границей. Расскажи немножко тогда подробнее, Саш, как ты переехала в Японию, как вообще ты попала в университет, там вкратце мы больше рассказывали в предыдущих выпусках, но...
Я всегда хотела учиться за границей, и жизнь в Японии для меня была какой-то, наверное, отдаленной мечтой, но я не верила, что это случится там в какие-то ближайшие года. Мой переезд в Японию тоже произошел довольно-таки спонтанно, то есть меня сначала пригласили на стажировку, когда я была на первом курсе магистратуры, то есть заканчивала первый курс магистратуры, и я летом съездила на стажировку, впервые вообще оказалась за границей и работала здесь 2,5 месяца. Потом, уже к концу 2-го года магистратуры, я окончательно решила, что я хочу переезжать, а Япония была одним из моих основных направлений, куда я хотела попробовать именно этот институт на Окинаве. Я подала документы и прошла, в принципе, без особых проблем. Мне очень сильно помог сам институт, понятное дело. То есть они организовали весь перелет и перевозку всех вещей. И вот, да, я уже 4-й год живу на Окинаве. Есть какие-то плюсы, есть минусы, которые для себя я выделила. Да, и мы сейчас будем подробнее об этом рассказывать. Но я бы хотела отметить, что этот выпуск мы хотим именно сформулировать его на основе своего личного опыта. То есть то, что мы для себя вынесли, то, что мы для себя поняли, то, с чем мы столкнулись в личной жизни.
Первый блок, как мне казалось важным выделить, это люди и общение. С тех пор, как мы переехали в Лондон, я заметила, что здесь большое разнообразие национальностей. И мне кажется, в целом это делает любого человека, меня точно сделало более открытым и менее склонным к предубеждениям, к тому, чтобы судить о национальности через призму стереотипов, которые есть в любой стране, я считаю, в отношении там, других национальностей. Это делает тебя менее склонным к осуждению и более открытым для того, чтобы узнать культуру другого человека, его обычаи, привычки, какие-то особенности, менее склонным к тому, чтобы судить по каким-то, не знаю, поведению или тем вещам, которые человек просто привык делать в силу того, что в его стране в целом там многие так делают, допустим, да? Как тебе кажется? Мне кажется, в Японии и в целом твой университет очень многонациональный. У вас тоже есть возможность узнать культуру других людей и как-то познакомиться с ней поближе.
Ну да, если говорить о всей Японии, то я бы сказала, что, наверное, здесь культурное разнообразие не очень, в принципе, большое. Ну, то есть, если мы смотрим там основную Японию, то есть, да, ты можешь встретить людей там из абсолютно разных стран. Доминирующее число – это японцы. Если говорить про ОЭСТ, то, в принципе, как уже в предыдущих выпусках я упоминала, у нас довольно-таки мультинациональный институт, то есть у нас люди присутствуют из абсолютно разных стран. И, в принципе, за общение с людьми из разных культур ты действительно учишься более толерантно относиться к разным вещам, к поведению этих людей, начинаешь понимать, почему вот они это сделали, почему вот это не сделали, или почему вот это сказали, почему там сказали так или так. То есть ты понимаешь, что просто в их стране это принято, и это нормально. И это учит тебя действительно это понимать людей намного лучше, знакомить тебя с абсолютно разными культурами, делать тебя таким более открытым.
Когда я говорила про разнообразие национальностей, я имела в виду Лондон, потому что Лондон это, наверное, один из самых интернациональных городов мира. И мне кажется, что в целом общение с различными национальностями делает тебя более эмпатичным и склонным к тому, чтобы пробовать что-то новое и открывать для себя что-то новое, безусловно. Еще один положительный момент, который бы я хотела отметить, это то, что в Лондоне очень развита культура small talks. Если честно, я не знаю, как перевести правильно small talks на русский. Русский, потому что какого-то такого точного эквивалента на русском нету. Нельзя сказать, что это какой-то маленький разговор, либо это разговор ни о чем и просто не разговор друзей. Это вот small talks, то есть когда ты общаешься с человеком на абсолютно сторонние темы, но при этом это помогает тебе немножечко сблизиться с человеком и узнать его чуть-чуть больше и расположить его к общению. И в целом small talks помогают легко выстраивать и заводить новые знакомства, помогают подготовить почву для того, чтобы выстраивать полезные связи с людьми абсолютно из разных отраслей, сфер работы.
Но это, я так понимаю, что ты сейчас говоришь именно про вот эти small talks, которые происходят чаще всего между незнакомыми людьми,
Да.
правильно? Вот когда два человека раньше друг друга не видели, и там встречаются там на каком-то мероприятии или там, я не знаю, ты, например, там официант, а этот человек там пришел в кафе там позавтракать, и вот происходит вот это, взаимодействие между двумя людьми, то есть они раньше друг друга не встречали, и вот сейчас они просто так чуть-чуть как-то початились, да, и потом расходятся, и складываются положительные впечатления, положительные связи, да, но это не очень часто переходит в какие-то дальнейшие отношения.
Да, все так сложно. В целом в Лондоне сложно перевести человека из категории вот знакомый, с которым ты там встретился на улице или познакомился на работе, в категорию там близких и хороших друзей, кому ты можешь позвонить и, допустим, в любое время суток, как в России, допустим, да, если у меня есть друг, я могу позвонить абсолютно в любое время, он меня поймет и поддержит. То здесь нужно пройти достаточно долгий период формирования каких-то таких дружественных отношений, чтобы в дальнейшем эту дружбу окрепла, и ты мог с человеком обсуждать абсолютно любые темы. Когда ты поддерживаешь small talk, есть определенные категории вопросов, которые стоит избегать. Это, допустим, про возраст, про сексуальную ориентацию, либо наличие, отсутствие там детей. Мне кажется, что это те темы, которые в целом стоит избегать, когда ты общаешься или знакомишься с незнакомым тебе человеком. Стоит избегать использования каких-то обидных шуток или тем, допустим, о работе, потому что не всегда людям приятно рассказывать о том, чем они занимаются, или, допустим, им не нравится то, чем они занимаются, либо они рассматривают такие вопросы, как желание использовать, да, человека там, в каких-то коммерческих целях. Поэтому, когда ты поддерживаешь small talk, принято разговаривать, допустим, про спорт, про погоду, это очень популярный топик в Лондоне, про выходные, как ты провел выходные, про место, допустим, в которое вы стоите в очереди, если ты познакомился с человеком и решил вот как-то немножко, скажем так, сблизиться с теми людьми, с кем ты находишься здесь и сейчас. Вот, и я помню, что когда я работала в кафе, в целом я заметила, что small talk играет огромную роль в выстраивании отношений, допустим, клиент и человек, который работает в кафе. Я помню, что у нас была категория постоянных покупателей. Это, как правило, были те люди, которые работают в том же районе, где было расположено наше кафе. И часто они, когда они приходили, они знали мое имя, они знали, чем я занимаюсь, что я изучаю, потому что до этого мы уже там обсудили. Либо были открыты к тому, чтобы узнать. Задавали вопросы, искренне интересовались и всегда приходили там с радостью или с желанием там обсудить какой-то новый топик, либо узнать, допустим, как у меня прошли выходные и поделиться своими впечатлениями. Я считаю, что small talk — это очень полезный навык, чтобы, допустим, быть более эмпатичным, стать более открытым, отличным слушателем, уметь там задавать подходящие искренние вопросы и, допустим, быть открытым и гибким к чужому мнению, и не казаться, допустим, а быть заинтересованным в других людях. Я считаю, это очень полезный навык абсолютно в любой стране, потому что small talk существует не только в Англии, но и в других европейских странах.
Ну да, я согласна. Я не могу сказать про Японию, потому что у меня существует большой языковой барьер. То есть, в принципе, заводить небольшой разговор для меня сложно, потому что я, в принципе, не понимаю японский. По словам многих там людей, очень часто там, когда ты приходишь в какую-то кафешку или там какое-нибудь место, и там люди очень часто видят, что там, например, иностранец, они любят заводить большие разговоры, расспрашивать тебя, откуда ты приехал, чем ты тут занимаешься, то есть, в принципе, интересно. Я так понимаю, что это тоже попадает под категорию small talks. Лично я очень часто чувствую, что у меня вот недостаток небольших взаимодействий, потому что очень часто такие небольшие разговоры, там просто переброс какими-то фразами с другими людьми, очень помогают тебе, я не знаю, повысить твое настроение, там какой-то общий заряд энергии, но, в принципе, чувствуешь себя хорошо, там ты чуть-чуть там поболтал с этим, и уже понимаешь, что ты там знаешь этих людей, они знают тебя. Вообще, в принципе, такое очень приятное впечатление.
Да, безусловно, я согласна, и я вот сейчас вспомнила буквально случай, который произошел в кафе. У нас был постоянный покупатель, который приходил к нам, и однажды он привел с собой свою дочку, которую с удовольствием познакомил со мной, и вот мы с ней немножко пообщались, он рассказал, чем я занимаюсь, она рассказала, сама рассказала, чем она занимается, у нас вот была такая небольшая беседа с ней, и мне было очень приятно, что люди настроены на то, чтобы открываться, они хотят со мной общаться, они редко спрашивают, откуда я родом, и им абсолютно это не важно, им просто интересно, что я за человек, чем я занимаюсь и какие у меня интересы. И это, конечно, очень сильно повышает твою самооценку, делает тебя более позитивным, помогает получать удовольствие от общения. Еще один плюс, который мне хотелось отметить, это то, что в Лондоне, я говорю только про Лондон, потому что мы нигде больше не жили, к сожалению, пока не удалось пожить в других городах. В Лондоне люди очень вежливые. Они всегда извиняются за все, что они сделали или не сделали. И я помню, была очень смешная ситуация, когда мы шли по улице с Сашей, и перед нами прошел человек с собакой, и им навстречу шел просто обычный человек, прохожий. И он случайно чуть ли не столкнулся с собакой, ну, не заметил, там, смотрелся в телефон или, там, не знаю, куда-то в книжку или еще там в сторону загляделся. И в итоге он извинился, но извинился не перед самим хозяином, а извинился перед собой собачкой, на которую случайно чуть не наткнулся. Это очень забавная история, и я замечаю, что люди всегда думают о том, как правильно построить предложение так, чтобы оно не звучало резко или грубо.
Но я согласна, Япония тоже очень отличается, ну, не знаю, например, от России, да, тем, что люди здесь очень вежливые. И то есть ты там, я не знаю, ты приходишь в магазин, покупаешь кофе, или там что-то другое, и тебе прям выдают там пакетик, тебя все спрашивают, тебе вот это надо, тебе вот это надо. Потом там обязательно тебе поблагодарят, потом обязательно тебе поклонятся. Как бы там чувствуется уровень уважения, то есть с обеих сторон. Я помню, что когда я приехала в Японию первый раз, для меня это вообще было очень странно. Почему мне все говорят спасибо, почему мне там все клонятся. Потом через какой-то период, наверное, пару недель, я заметила, что я сама начала так делать, то есть везде там говорить спасибо большое, там, да, мне, пожалуйста, вот это не надо, нет, не надо, там, поклониться в конце. Очень кардинально отличалась обстановка, когда я приехала обратно из Японии в Россию, вот там первый раз, да. Я помню, я стою на паспортном контроле, там вокруг меня какие-то люди, я такая, типа, о, простите, пожалуйста, там, я там вас задела, там, и так далее. Подхожу к паспортному контролю, говорю, здравствуйте, как ваши дела, там, и так далее. И потом женщина просто на меня так смотрит, говорит, паспорт. Я такой, так, понятно, я в России, и такой протягиваю паспорт. Ну, то есть, ну, я не знаю, это понятное дело, что культура, все страны, все люди отличаются. Ну, в Японии это прям очень ярко выражено, что люди стараются быть очень вежливо друг с другом разговаривают, и это заметно. Очень приятно.
На самом деле, я не скажу, что, допустим, в России люди невежливые, просто у нас нет такой культуры или обычая быть, допустим, открытым и готовым поговорить абсолютно с любым человеком на улице, да. То есть мы больше закрыты, мы больше в себе, и мы очень искренне, когда мы общаемся с нашими друзьями, с нашими родными, с теми людьми, которых мы хорошо знаем, но нам сложно, допустим, показать свою искренность или открытость в отношении людей, там, допустим, в метро, либо в магазине в очереди, когда мы стоим. У нас просто нет такой культуры, и это не минус и не плюс, это просто особенность. Культурная особенность, как у любой другой национальности.
Я полностью согласна, мы всегда с осторожностью относимся. Если люди к нам подошли на улице что-то спросить, ну, то есть я помню, что, ну, у меня было очень много ситуаций, где там и позитивный, и негативный опыт, но в принципе больше позитива. То есть люди тоже довольно-таки часто бывают там открыты, готовы помочь. Просто в Японии это вот очень формальная вежливость. То есть у всех это, там, я не знаю, на генетическом уровне записано, что вот так надо себя вести.
Из таких минусов или особенностей жизни в Лондоне я бы хотела выделить то, что здесь очень много разных акцентов. И люди часто не понимают друг друга. Бывает, что не понимают друг друга люди, которые живут, допустим, в разных районах Лондона. Или, допустим, они живут, допустим, в Англии и в Шотландии. И плюс еще здесь добавляется тот факт, что очень многонациональный город, и часто, допустим, когда, особенно если ты разговариваешь по телефону, и ты разговариваешь с представителем другой национальности, помню, у меня была ситуация, что для того, чтобы вообще работать в Англии, нужно получить разрешение, налоговый код, который позволит тебе устраиваться на работу, не знаю, в кофейню, в офис, куда угодно. В общем, работать, позволяет работать. И для того, чтобы получить этот номер, получить это разрешение, нужно было записаться по телефону на прием вот в службу, которая занималась как раз выдачей этих документов и проведением интервью. И я помню, что я очень долго собиралась к тому, чтобы позвонить. Я положила перед собой все необходимые документы, которые мне могли бы быть полезны там в разговоре с человеком, чтобы там не искать их, там не бегать. И когда я позвонила, то есть первые там несколько вопросов, там скажите ваше имя, скажите вашу фамилию, там ок, все было нормально. Но потом был следующий вопрос, скажите вашу дату рождения. Я помню, что вопрос звучал как-то очень необычно, и акцент был очень сильный у человека на той стороне. И я совершенно не понимала, что он меня спрашивает. Я переспрашивала этот вопрос 4 раза. Чтобы понять, что от меня вообще хотят. Это меня вводило в какое-то состояние стресса, и мне было жутко дискомфортно, потому что мне казалось, что, возможно, я ставлю человека в не очень удобное положение, потому что переспрашиваю 4 раза. И в итоге где-то уже на 4-й раз он немножко замедлился, более четко проговорил то, что вообще от меня требуется, и я уже там тогда поняла, что что он ожидает от меня дату рождения. И в целом беседа прошла нормально, она заняла, наверное, больше времени, чем разговор, там, не знаю, с другом по телефону. Я получила там свою запись, но в целом для меня до сих пор разговоры по телефону вызывают определенный дискомфорт, потому что действительно люди говорят с абсолютно разной скоростью, с разными акцентами, и для того, чтобы начать понимать людей по телефону, нужно заниматься этим постоянно. То есть по работе, допустим, отвечать на звонки, общаться с друзьями по телефону. Но из-за того, что наше общение по большей степени перешло уже там в мессенджеры, да, часто мы договариваемся или обсуждаем что-то уже через сообщение, а не голосом проговариваем, да.
Да, я бы сказала, что ты находишься в такой немного невыгодной стороне. Я сейчас объясню, почему. То, что ты живешь в Англии, и, в принципе, там доминирующее число — это британцы, понятное дело. И тебе в своей daily life, то есть в обычной жизни, приходится сталкиваться в основном с британцами. А британцы, вообще, в принципе, их акцент довольно-таки сложно понимать. То есть надо действительно привыкнуть, надо действительно пожить какое-то время в этой стране, чтобы начать понимать британцев. И очень часто, если ты находишься в таком меньшинстве, то британцы, они просто говорят на своей какой-то определенной скорости, с определенным акцентом, и, может быть, часто не всегда даже задумываются, что человек может не понять. Например, здесь, да, у нас мультинациональная комьюнити, британцы здесь тоже есть, И мне до сих пор их очень сложно понимать, хотя я там уже 4 года, да, живу и разговариваю на английском языке. Но здесь британцы находятся в меньшинстве, и поэтому британцы очень стараются говорить понятно. То есть они замедляются, повторяют несколько раз, ну то есть прям реально проговаривают каждое слово, не заглатывают буквы или там, там не используют какой-то сленг, например, да, то есть они стараются, чтобы люди их понимали. Вот, и я помню, что мы как-то раз с тобой обсуждали эту тему, и ты сказала, что там ты, ну, то есть я сказала, что, да, боже мой, вообще не понимаю британцев, там, как можно с ними разговаривать, вообще ничего не понятно, а ты говоришь, не, у меня вообще абсолютно другая ситуация, то есть ты хорошо понимаешь британцев, ну, например, другие какие-то национальности, там, например, китайцев, индусов, намного сложнее тебе понимать, там, например, у меня это из-за того, что я постоянно сталкиваюсь с разными, с разными акцентами, я имею в виду, типа, с других стран, с людьми, то есть я довольно-таки хорошо прокачана понимать именно этих людей, а, например, не британцев. Мне кажется, что главное, что я для себя освоила, это вот когда переезжаешь в новую страну и начинаешь разговаривать на другом языке, главное не стесняться говорить, что ты не понимаешь. Люди все адекватные, они все прекрасно понимают, что там поначалу немного сложно перестроиться, и если ты говоришь, пожалуйста, можешь помедленнее, я не понял вот эту часть. Или там, что ты имеешь в виду, я не знаю это слово. Ну, то есть мне, например, там, в силу своей какой-то гордости, наверное, или юношеской какой-то гордости, мне какое-то время было очень сложно признать, что я там не понимаю вот этого слова, еще не понимаю вот это слово. Но потом я реально научилась говорить, я не понимаю, что ты имела здесь в виду. Там, что за слово ты имела в виду? И они там пытаются тебе как-то объяснить, как-то там либо использовать какой-нибудь синоним, либо каким-то образом там объяснить, чтобы ты понял смысл. Это, ну, это для тебя, в принципе, очень полезно, потому что ты учишь новые слова, да, и вообще учишься понимать людей. Вот, и поэтому главное не стесняться и говорить, что ты что-то не понимаешь.
Да, я согласна, я согласна. Еще один блок, который хотелось выделить, это в целом язык. И я думаю, что мы немножко уже затронули эту тему. Хотелось бы еще там отметить некоторые пункты. Во-первых, для того, чтобы переехать в Лондон, не нужно знать английский там на уровне fluent или advanced, или там говорить как native. В целом достаточно какой-то минимальный уровень, там intermediate, допустим, для того, чтобы выполнять свои рутинные дела. Допустим, ходить в магазин, сходить в кафе или отнести вещи в химчистку, просто выйти там погулять с собакой и пересечься с соседом, что-то обсудить и так далее. И я помню, что когда мы переезжали в Лондон, Саше, как человеку, которого пригласили для того, чтобы работать на местную компанию, ему нужно было сдать IELTS, но при этом ему нужно было сдать не академик, а general. Минимальный балл, который ему нужно было преодолеть, это был там в районе, балл в районе 6.5. То есть, в целом, требования не очень жесткие. Если мы сравниваем, допустим, с уровнем языка для поступления в университет, то тебе нужно сдать на уровень академик, и плюс у тебя должен быть балл там не меньше там 7.5, а то и 8. Люди очень терпеливо ждут, когда ты закончишь предложение, тебя понимают, даже если ты перепутаешь, не знаю, там, порядок слов, используешь, допустим, неправильное время, человек тебя поймет, это не будет определяющим тебя фактором.
Ну, если честно, я бы сказала, что во многом это очень сильно зависит от конкретной ситуации, конкретного человека, с которым ты разговариваешь. То есть у меня был и положительный, и отрицательный опыт. Например, если будем разговаривать про британцев, да, как во время стажировки, я случайно попала в такой круг британцев, даже людей, которые приехали в одно время со мной, и я чувствовала немного такой негатив с их стороны. Ну, то есть, во-первых, им хотелось все время кучковаться вместе, то есть они все время проводили вместе, и я была таким немножечко отшельником, потому что для меня вообще разговаривать на английском было там новым, и я не всегда могла выразить какие-то свои мысли, или и я чувствовала, что они как-то чуть-чуть меня избегали, если честно. Но то есть сейчас у меня такого нет, сейчас у меня, в принципе, более-менее положительный опыт, то есть, да, если я там, например, общаюсь с native спикерами, то есть с носителями языка, у меня, в принципе, положительный опыт. Но с чем это связано? С тем, что мой английский улучшился, или просто мне другие люди попадаются, это, конечно, сложно сказать. Но все, да, очень сильно зависит от людей, с которыми ты сталкиваешься.
Да, безусловно, я с тобой согласна, но это зависит еще от тебя, как от человека, потому что, вот, допустим, я помню, что когда я здесь ходила на уроки на классы по получению сертификата на йога-преподавателя, мне было сложно влиться в группу и начать общаться более, скажем так, открыто с теми людьми, с которыми я находилась там вместе на учебе. И я была неким тоже таким отшельником. Большая часть группы была как раз носителями языка, и они очень бегло разговаривали там, обсуждали там свою работу, свои интересы, спорт и так далее. Они часто кучковались, ходили там в какие-то рестораны на обед там, и так далее. Они меня звали, но не всегда. И мне иногда было очень сложно как-то вот выразить там свои мысли, либо, допустим, задать в присутствии там всей группы там вопрос какой-то учителю, да, преподавателю. Я помню, что у меня была очень неприятная ситуация, когда мне было непонятно, что объясняет преподаватель, я ей задала вопрос, а она сама была не местная. То есть она была, по-моему, из Испании или из Италии, я точно не помню. И она как бы так вынесла этот вопрос на публичное обсуждение и сказала, давайте вместе ответим вот Марии на этот вопрос. Она, по-моему, не совсем понимает, вот что я ей ответила. И мне было в целом не очень приятно. Поэтому все зависит еще от самого человека, насколько он хочет, допустим, влиться. И мне кажется, что в большинстве случаев люди здесь открыты и готовы тебя впустить там в свой мир или там заниматься вместе какими-то активностями, спортом, хобби там. Что еще из позитивного хотелось бы отметить, это то, что население очень интернациональное, и на каждом углу ты можешь слышать абсолютно разную речь, речь на разных языках, и люди очень толерантно относятся к тому, что ты говоришь на своем родном языке, они тебя не осудят и даже иногда поинтересуются, допустим, как сказать там, допустим, здравствуйте, либо до свидания на твоем родном языке, и попробуют это выучить, запомнить и где-то применить. И это, конечно, очень располагает.
Я бы сказала, что в нашем институте все абсолютно то же самое, то, что ты разговариваешь на своем родном языке, то есть это абсолютно нормально, и люди очень часто даже интересуются, там, да, ко мне подходят, если знают, что я из России, там, о, как сказать по-русски то, как сказать по-русски это, ну, то есть очень интересуются другими языками, и там, можешь встретить человека, который, там, я не знаю, хобби у него это изучать, там, такие определенные фразочки, там, с разных языков. Вот там, например, у нас был один охранник, ну, то есть он уже перевелся на другое место, но он какое-то время у него там, ты его встречаешь там везде, там, я не знаю, если я, например, гуляю с собакой, его постоянно встречала, ну, там, в Осте, в принципе, в разных местах его встречала, и у него в кармане был листочек с разными фразами. То есть у него было там, я не знаю, сколько языков, я не знаю точную цифру, но из всех моих друзей, с которыми я это обсуждала, они все говорили, да-да-да, он меня то же самое там, на моем родном языке. То есть у него были фразы там, как сказать, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, хорошего дня. И у него там были эти фразы там, например, на русском, мне он говорил на русском, там, моим друзьям там, казахам на казахском, там, моему другу немцу на немецком. И это было очень приятно. Ну, то есть там видно было, что он прям старается изучить культуру разных людей, и как бы это поднимало настроение. Ну, то есть такой какой-то позитив вносило в твою жизнь. Но, с другой стороны, мне, например, иногда не нравится, если какая-нибудь, ну, например, закрытая комьюнити, то есть какое-то там мероприятие или там ужин, там за столом сидят, например, человек 6, и там два человека из них разговаривают на своем родном языке, а там 4 человека, например, этот язык не знают. Ну, например, если будем рассматривать, например, русский язык, да, два русских человека сидят, и там все остальные русские не понимают. Эти два человека будут между собой разговаривать на русском языке, и даже, в принципе, не будут даже задумываться о том, чтобы включить всех остальных в разговор. Я считаю такое поведение не очень правильным. То есть я считаю, что если вы находитесь за столом, где не все понимают определенный язык, то языком разговора должен быть английский язык.
Ну, в целом, да, я согласна. Я согласна. Я помню, что когда мы раньше жили в другом доме, где мы снимали также только комнату, и мы жили с другими людьми из разных стран, то мы с Сашей в присутствии других людей старались разговаривать всегда на английском языке. Сейчас тоже стараемся придерживаться этой привычки, потому что это показатель вежливости, и в
Да,
целом,
согласна.
наверное, человеку не совсем приятно там находиться в присутствии других людей и не понимать то, о чем они говорят. Вот. Еще такой момент хотелось бы добавить. Если ты живешь в другой стране, я говорю сейчас про Англию, это не значит, автоматически не значит, что твой английский станет гораздо там выше с переездом или улучшится автоматически там с переездом. Тебе этот английский нужно поддерживать, И я помню, что когда я работала в кофейне, я занималась при этом 3 раза в неделю английским языком со своим преподавателем онлайн и изучала какие-то грамматические конструкции, времена, изучала новый вокабуляр и старалась все эти знания использовать там в своей речи при общении, допустим, с теми ребятами, с которыми я работала, либо с покупателями, которые приходили там, которые были нейтивами.
Ну, если честно, я не совсем с этим соглашусь, потому что мне кажется, что, ну, например, вот если ты все время жил в России и до этого не жил за границей никогда, и, то есть ты изучал английский на каком-то уровне, но все равно, чтобы переехать за границу, там, тогда у тебя хоть какая-то база у тебя должна быть. И мне кажется, что когда ты переезжаешь, у тебя главный толчок — это то, что у тебя английский из пассива становится активным. Ну, то есть у тебя вылезает очень много слов в актив. То есть ты реально начинаешь разговаривать, и ты реально начинаешь понимать людей именно на слух. Мне кажется, что, ну, вот в этот определенный момент, там первый какой-то, может быть, там, я не знаю, полгода, твой английский действительно развивается. Дальше ты доходишь до определенного лимита, когда ты понимаешь, что тебе нужно, там, чтобы улучшать английский язык, тебе нужно реально что-то делать. То есть ты не можешь окружить себя, там, я не знаю, только там, если я, например, русская, да, русскими друзьями и надеяться, что твой английский сам по себе улучшится. Нет, если ты хочешь изучать английский, ты должен окружить себя, там, я не знаю, взаимодействовать с людьми, которые разговаривают на английском языке. Даже если это не native спикеры, не носители языка, то там хоть с кем-то другим. Потом, там, я не знаю, читать какие-то книги, там, не знаю, слушать, например, подкасты или смотреть телевидение на английском языке. Я помню, мой друг немец какое-то время на меня все время так наседал, все время мне говорил там, ну, я, например, говорю, вот я начала читать новую книгу. Он мне говорит, на каком языке? Я говорю, на русском. Он говорит, Саша, почему ты читаешь на русском? Читай на английском. Ты хочешь развивать свой язык? Я говорю, да, хочу. Читай на английском. И таким образом, как бы после определенного времени я поняла, что да, действительно, это моя главная мотивация. И постепенно все активности, то есть телевидение, чтение, я перевела на английский язык, и только тогда поняла, что мой язык начинает развиваться. То есть все больше и больше. И постоянные диалоги с другими людьми на разные темы. И тогда ты только понимаешь, что твой английский развивается. Если мы затрагиваем тему языка, например, в Японии, ну, то сейчас я понимаю, там для моей повседневной жизни, в принципе, знание языка мне не нужно. Бывают ситуации, когда, например, люди абсолютно нормально относятся к тому, что я не понимаю японский язык, и стараются как-то мне объяснить, например, на английском языке или там найти человека, который мне бы смог это перевести. Но бывают абсолютно противоположные ситуации, когда человек просто там стоит, например, и там что-нибудь тебе скажет, например, Макдональдс у нас местный, да, в нашей деревне. Там почему-то, я не знаю, почему-то все официанты довольно-таки негативно относятся к иностранцам. Ну, то есть ты приходишь и говоришь, о, мне вот это, значит, бургеры, мне вот эту вот картошечку, и они тебе по-японски что-то, ты-ты-ты-ты-ты-ты. И ты такой, я не понимаю. То есть когда иногда я могу там уловить какие-то слова, да, сделать вывод, что она имела в виду, что она от меня хочет, да, а эти люди просто-то не понимают, что ты ничего не понимаешь, она просто стоит на тебя, смотрит, и такой, типа, ну, не понимаешь и не понимаешь. И снова тебе одну и ту же фразу. И тогда я уже просто стою и думаю, блин, а что делать? Ну, то есть абсолютно разные бывают ситуации. Насколько я знаю, ну, то есть для работы в нашем институте знание японского не нужно. Но если ты хочешь оставаться в Японии, то нужно прокачивать свой японский до определенного уровня. Ну, то есть какие-то компании там требуют, чтобы ты сдал тест на японский язык, и у тебя был там определенный уровень, там N2 там, или там N3 и выше. Но знание языка необходимо, чтобы на продолжительное время оставаться в Японии.
Вообще очень интересно, конечно, мне. Я помню, что когда ты переезжала в Японию, у меня был такой вопрос, нужно ли тебе изучать японский, и как ты вообще планируешь это делать, потому что мне кажется, что это один из самых сложных языков в целом для того, чтобы вообще его изучать, разговаривать на нем.
А в самом начале я брала курс, то есть у нас в ОСТе есть курс по изучению японского языка. Я брала там на один семестр, то есть там 4 месяца, и в принципе прошло очень довольно-таки дружелюбно, очень классно, то есть я изучила какие-то слова, получила базу, но когда я перешла на следующий уровень, у нас поменялась преподавательница, и она была уже не такая заряженная, как моя предыдущая преподавательница, и вся моя мотивация по изучению японского языка отпала. То есть я заметила, что, например, в первом семестре, когда я брала японский, после каждого урока я что-то выносила для себя, Во втором семестре я вообще не выносила ничего. Вот, я просто начала тонуть в этих домашних заданиях, то есть поняла, что я вообще, в принципе, ничего не понимаю, и решила бросить. Главная причина, почему я решила бросить, это японский очень сложный язык, и часто, если ты, например, я знаю русский, я там знаю английский. И если я, например, буду учить немецкий, да, то есть для меня намного легче будет учить немецкий, потому что между английским и немецким или между русским и немецким я могу проложить какие-то ассоциации. То есть есть какие-то слова повторяющиеся, то есть там что-то в немецком звучит так, и в России там звучит как-то похоже. То есть таким образом ты быстро набираешь словарный запас. В японском нет такого вообще ничего. Ну, то есть там у них есть слова, заимствованные из английского языка или там из каких-то других языков, там айскриму, там это мороженое, да. Вот. Но в основном запоминать очень сложно. И то есть тебе нужно заново вот это все учить. Для меня это было безумно сложно. И в какой-то момент я просто поняла, что меня это забирает слишком много энергии. И я решила, что такой большой мотивации у меня изучать японский нет, то есть я бы не хотела, например, оставаться в Японии, там, после PhD, да, я бы хотела пожить в какой-то другой стране, или там я замуж за японца, да, не собираюсь, вот, и у меня, в принципе, нет такой большой мотивации изучать японский язык.
Саш, давай тогда поговорим еще об одном аспекте, который, мне кажется, нам показался таким достаточно необычным, и этот аспект – еда. Мне кажется, это то, что в целом волнует многих, да, при переезде в другую страну, хотя, наверное, и не является таким самым важным и глобальным фактором, которым стоит волноваться. И...
Да, мне кажется, вообще, в принципе, еда – это святое, поэтому еда является одним из важных там компонентов любого переезда. Я переезжала в Японию. В принципе, да. Как Япония ассоциируется у многих людей с таким очень экзотическим выбором блюд. Я, если честно, не очень сильно задумывалась, то есть я изначально любила, например, суши, хотела попробовать что-то такое настоящее суши, а не то, что мы называем сушами, например, в России. По факту я, конечно, спробовала японскую кухню только когда уже сюда приехала.
Вообще, что бы мне хотелось отметить в Лондоне, что мне понравилось и бросилось в глаза, когда мы только вот приехали и жили там какое-то уже время, это то, что здесь очень большое разнообразие кухонь. А мне кажется, сейчас вообще Лондон – это одна из кулинарных столиц мира, и здесь просто изобилие разных уютных кафешек и приятных ресторанов, некоторые из которых имеют звезды Мишлен, и некоторые из этих ресторанов открыты русскими. И это очень прикольно, что они дают возможность как приобщиться к другим национальностям и культурам, в том числе и к русской еде. И вообще Лондон, мне кажется, у многих ассоциируется сейчас с таким большим разнообразием предложений. Здесь можно попробовать блюда вообще со всего мира. Это тайские, мексиканские, японские, бразильские, корейские, их очень много. И я даже где-то читала, что Лондон также еще называют гастрономическим справочником, и я думаю, что этот статус он заслужил вполне справедливо.
Мне кажется, что в Японии, в принципе, тоже очень большое разнообразие, но если ты, например, находишься в основной Японии, ну, так как я живу на Окинаве, у нас все-таки с разнообразием чуть похуже, но тоже можно найти разные кухни. Например, здесь я впервые попробовала мексиканскую кухню, греческую, тайскую кухню. Очень понравилась мне индийская кухня, попробовала все эти карри с нанами, очень вкусно. Но если, например, в основной Японии можно найти даже русские рестораны, там, украинскую кухню. Например, в прошлом году мы ездили в Киото и нашли русский ресторан. Так как я уже целый год не была в России, прям хотелось какого-нибудь такого супчика, лапши. Вот мы там нашли лапшу, поели пельмени, поели пирожки. В конце, конечно, оказалось очень дорого, ну, то есть там на шестерых мы заплатили очень большие деньги. В принципе, это понятно, потому что чем экзотичнее кухня здесь в Японии, тем она дороже.
Да, это правда. В Лондоне тоже есть разные магазины, в том числе там с русской кухней, и есть магазины, где можно купить, допустим, русскую еду. Но, как правило, это сильная переплата, да, потому что это больше экзотика для европейцев, для тех, кто живет в Британии, для американцев, которые сюда приезжают. Прикольно там смотреть, как обычно какие-то советские конфеты, и которые сейчас мы покупаем за какие-то копейки, да, в Москве часто. Здесь они стоят просто втридорога.
Я даже находила в местных магазинах, например, Казинаки или шоколад Аленку. Можно купить, в принципе. Но на самом деле, например, шоколад Аленка стоит очень дешево. Я даже удивилась. Ну, то есть ожидаю, что, наверное, будет наоборот. Казинаки не помню, сколько. Ну, было прикольно найти какие-то такие продукты.
Да, вот мы говорили с тобой про кухни вообще из других стран. Кажется, что в Лондоне это вообще тема. И когда я работала в кафе прямо в центре Лондона, в одном из таких самых динамичных драйвовых районов, района Сохо, одним из наших соседей по улице был корейский ресторан. Я знала шеф-повара из этого ресторана, потому что он достаточно часто заходил к нам. Сколько я знаю, часто такие рестораны, как корейский ресторан, нанимают в качестве работников представителей культур. Еще такой вот плюс, который, мне кажется, стоит отметить, это вот разнообразие этих культур и возможность попробовать что-то новое для себя. И вообще, несмотря на то, что мы вот достаточно редко ходим по ресторанам, мы редко ходили в Москве, редко ходим в Лондоне, именно здесь, в Лондоне, я впервые попробовала японский рамен и открыла для себя китайскую и корейскую кухню. Забавно то, что корейскую кухню я попробовала именно в этом ресторане, который был соседом по улице, скажем так, с нашим кафе. И это блюдо мне купил как раз парень, с которым мы работали в кафе. Он был сам из Южной Кореи. И вот он таким образом хотел, скажем так, дать возможность попробовать что-то вот из его культуры.
А как на его вкус он, в принципе, оценил? Сказал, что реально...
Да, ты знаешь, он обедал только там. Он исключительно обедал только там, он ходил только туда, ему постоянно давали скидки. Какие-то блюда он получал бесплатно, и ему очень нравилось.
Потому что у нас, например, мексиканцы постоянно жалуются, что мексиканская еда в мексиканских ресторанах вообще никак не похожа на оригинал, что у них дома намного вкуснее готовят, там, не знаю, какой-нибудь гуакамоле, вот эти чипсы намного лучше. Ну, мне, конечно, не с чем сравнивать.
А тебе, кстати, как российская еда, которую ты пробовала в ресторане?
Мне понравилось, в принципе, тот ресторан был, владельцем ресторана был японец, который изучает русский язык, и ему прям очень нравится русская кухня. Я так поняла, что у них прям есть персонал, русский персонал, потому что нас обслуживала женщина, мне кажется, я не знаю на самом деле откуда, но разговаривала она по-русски, вот, и мне кажется, наверное, в приготовлении тоже участвуют русские или украинцы. Но, в принципе, еда была вкусная. Я не скажу, конечно, что прям как домашняя-домашняя, как у мамы, но мне понравилось. Да, я тоже для себя открыла здесь, например, корейскую кухню, мне прям очень нравится, но в основном, конечно, я сфокусировалась на изучении японской кухни. Мне кажется, что за 4 года я наконец-то ее более-менее прочувствовала. Например, сейчас вообще не представляю себе жизнь без суш, без рамена. То есть я вообще не представляю, как если я куда-нибудь еду, буду очень сильно скучать, например, по сушам. У нас есть такая сеть ресторанов суш. Ну, там, в принципе, суши можно найти по любой цене. Но мне очень нравится, есть сеть ресторанов с конвейерами. Ты сидишь и с экрана заказываешь себе разные суши, и потом у тебя два конвейера. На нижнем конвейере там просто крутятся суши, которые ты можешь взять, а, например, на верхнем конвейере приезжает твой заказ. И мне прям очень нравится, там можно дешево и вкусно поесть, и попробовать вообще разные суши, разную рыбу, не только тунец и, например, лосось, но еще, например, какие-нибудь моллюски. Я, например, попробовала сырого кальмара. Мне не очень понравилось, но такой не очень живущийся. Кажется, что если вы по экзотике, то попробовать разные суши можно. И да.
Слушай, осьминога ты не пробовала?
Да, осьминога я тоже пробовала. На вкус он не прям такой мягкий, то есть тоже надо активно жевать. Хорошо для твоих челюстей.
Я просто слышала, что где-то люди пробуют живых маленьких осьминогов, и есть опасность, что он там приклеится где-нибудь своими этими лапками. Человек может задохнуться, умереть, потому что может попасть там куда-то в легкие, еще что-то. Поэтому нужно очень-очень тщательно жевать. Я бы не рискнула, честно говоря. Ну, ты знаешь, сейчас мне уже не кажется удивительным есть сырую рыбу, так как ты мне достаточно часто вообще рассказывала о том, как ты пробовала эту сырую рыбу и в сушах, и в роллах. Ты помнишь, каково это было вообще в первый раз? Не было ли у тебя страха, что ты травишься?
Ну, на самом деле, у меня страха вообще никакого не было. Потому что я, не знаю, мне кажется, что я с самого детства вообще очень любила там, эту солёную сёмгу, а мама постоянно делала там вообще, в принципе, сырую рыбу.
Но это же не одно и то же.
Но, в принципе, по текстуре, мне кажется, одно и то же. Именно текстура меня вообще не смущала. Мне кажется, японцы едят сырую рыбу в таком большом количестве, что ты все равно так или иначе доверяешь. Изначально у меня был страх пробовать разные странные виды рыб или там странных морепродуктов, но потом я освоилась.
Ты знаешь, один вопрос, помню, когда мы с тобой обсуждали суши и роллы и вообще их разнообразие и виды, да, в Японии, я тебя спросила, ты пробовала в Японии роллы... как сказать, Калифорния. Ты, по-моему, сказала, что его там нет.
Да, у нас такие роллы, как мы себе представляем, да, или то, что мы называем сушами в Москве, например, в России, это, мне кажется, какая-то уже такая, типа, восточная интерпретация, потому что в Японии такого вообще нет. Ну, то есть можно, например, там, в каких-нибудь ресторанах очень редко найти роллы, ну, так, чтобы это было и с крем-сыром, и с авокадо, и там еще с чем-нибудь. Это прям очень редко можно найти. В основном суши представляют собой как кусок риса и сверху рыба. И ты как бы уже сам там поливаешь соусом, и там, не знаю, кладешь васаби.
Ну да, в Москве и в России в целом суши, да, так есть. Это, там, не знаю, какой-то части риса, такого достаточно такого утрамбованного, да, и сверху там что-то там, рыба, кальмар или еще что-нибудь. А вот роллы как раз это вот то, что ты описала до этого. То есть роллы в таком виде тоже в Японии существуют или нет?
Нет, нет, прямо очень мало. Очень мало.
Очень мало, то есть в основном суши именно.
Да, в основном только суши или сашими. Сашими это когда просто рыба без риса.
А, вот это интересно. Я вообще этого не знала. Я не помню, что мы с тобой даже это обсуждали. Блин, прикольно.
Ну, мне очень нравятся еще сашими-боллы. Это когда очень часто сашими-болл купить, например, на местном рынке. Ну, когда просто тебе выдают там тарелку риса и сверху кладут нарезанную рыбу там, тонко,
ага.
как сашими. И там, я не знаю, какие-то минимальные овощи. Очень зашло. Да, у нас
да,
один раз выдавали бесплатные талоны, на которые можно было потратить в местных ресторанах. Я там, сколько это там было, по-моему, 10 тысяч. Я все талоны потратила на эти сашими-боллы. Что каждую неделю ездила и ела на местном рынке.
Все поговорили про сырую рыбу, у меня теперь слюни текут. Я бы тоже хотела поесть сырую рыбу. Никогда ее не пробовала.
Все, завтра в суши.
В общем, ты знаешь, то я пескетарианец. Пескетарианец — это человек, который не ест мясо, но в рационе которого присутствует рыба. Когда мы переезжали, лично мне было немножко волнительно, потому что новая страна, незнакомая еда, что вообще есть и где, и плюс еще наложился тот факт, что я там за год до нашего переезда отравилась, и, собственно, это стало причиной, почему я решила отказаться от мяса. Вот, и для меня это было, конечно, очень волнительный опыт, я бы сказала.
Да, я помню, ты делилась со мной своими переживаниями по этому поводу. И мне вообще тоже, в принципе, это знакомо из-за того, что Япония такая экзотическая страна, у нас очень экзотическая еда. И меня как-то волновало, ну, чуть-чуть я переживала там, по поводу какие-то блюда. А как тебе кажется, Лондон вообще, в принципе, комфортный для того, чтобы питаться полноценно?
Да, ты знаешь, вообще Лондон — это вообще одно из тех мест, где вот пескетарианцы, веганы, вегетарианцы могут достаточно комфортно себя чувствовать. А здесь очень большое разнообразие заведений, в которых классно и вкусно готовят вегетарианские опции блюд и вкусные блюда на растительной основе, которые в целом являются такой хорошей и классной альтернативой мясным блюдам. И даже если ты, например, не ешь мясо и идешь в ресторан в компании друзей, кто ест мясо? Практически в любом ресторане есть будет либо отдельное мясо, меню или раздел в меню с вегетарианскими блюдами. Как ты думаешь, в Японии тоже есть такая тема, или в большей степени люди, которые отказываются от мяса, чувствуют себя некомфортно?
Да, на самом деле это один из основных факторов, почему мне Япония не нравится. Я тоже заметила в последнее время за собой, например, что я все чаще начала отказываться от мяса и переходить в сторону там, каких-то растительных источников белка. Мне кажется, что в Японии очень мало таких опций для вегетарианцев или там для, еще хуже, для веганов. Как бы основной заменитель мяса, наверное, тофу. А найти, например, соевое мясо в магазинах там очень сложно. В обычных супермаркетах там очень сложно. Мне кажется, что люди, вегетарианцы, веганы в какой-то степени здесь страдают. А если ты идешь, например, в ресторан, очень мало вегетарианских или веганских опций. Ну, то есть я вижу в последнее время, например, все чаще и чаще появляются такие опции. Например, недавно я видела, там, в одном из ресторанов там, появились веганский рамен. Или если ты, например, идешь в индийский ресторан, можно попросить, чтобы тебе, например, заменили мясо на сыр. Но чаще всего как бы таких опций нет. Я переключилась на, так сказать, морские источники белка. В принципе, если вы хотите придерживаться там, вегетарианской веганской диеты, я бы сказала, что Япония не самая оптимальная для этого страна. Мне кажется, что Японии нужно ехать за экзотическими опциями, пробовать разные странные японские штуки. Еще одна вещь, по которой, мне кажется, я буду очень скучать, То, что в Японии очень большая сеть магазинчиков, называется конбини, то есть как маленькие супермаркеты, в которых можно купить очень много разной готовой еды, или, например, если ты не успеваешь сходить в супермаркет, можно чем-нибудь закупиться там йогуртами или, например, то же самое гранолой, там можно алкоголь купить, чипсики, ну, то есть все что угодно. Вот, или даже какие-то бытовые продукты. И очень часто эти магазины работают 24 часа, то есть, в принципе, ты можешь прийти в середине ночи, и располагаются они почти на каждом углу. Мне очень нравится, что там можно купить готовую еду. Если ты, например, не успеваешь приготовить ужин, готовой еды там можно купить, например, суши, и какой-нибудь суп, пасту, какие-то салаты, ну, то есть все, что душе угодно.
Слушай, на самом деле в Лондоне, мне кажется, что в отличие от Японии, не так много магазинов, которые работают круглосуточно. И здесь такие наиболее распространенные магазины, как правило, они работают там до часов, может быть, 11, либо до, не знаю, до 10 вечера.
Да.
И все, что остается, где ты можешь вообще купить хоть что-то, да, из еды, продуктов, это, наверное, только индийские магазины, которые здесь открываются местными. Скажем так, теми, кто достаточно долго уже живет в Лондоне. Вот. Такие магазины ты не найдешь обычные, к которым ты привык. Ты знаешь, в Лондоне тоже достаточно много такой вкусной и качественной уже приготовленной еды в магазинах. Меня это действительно приятно удивило. И опять же, выбор очень впечатляет. И это может быть и мексиканская, итальянская, английская, китайская кухня. Причем вся эта еда, она доступна в абсолютно любом продуктовом магазине. Если мы говорим про какие-то сетевые, это Tesco, White Rose, Marks & Spencer, которые мы привыкли в Москве рассматривать в большей степени как магазин одежды. Здесь это большущие, огромные магазины, где можно купить абсолютно все. Это может быть и одежда, и какая-то посуда, и в том числе еда достаточно вкусная. И вся эта еда продается по абсолютно адекватным ценам. И что мне нравится, то, что если ты покупаешь что-то готовую еду, тебе, как правило, требуется всего лишь 20 минут, иногда как чтобы поставить духовку, подождать, вот у тебя уже там, не знаю, отличный пирог, либо паста, либо еще что-то. И мне кажется, что это такое достаточно для туристов, которые приезжают посмотреть город и, например, не хотят оставлять кучу денег в ресторанах. Например, в Marks & Spencer есть фудкорт, куда можно зайти и купить уже готовую еду. Помню, первые там несколько недель нашего проживания в Лондоне, мы, если выбирались куда-то, мы выбирались часто, потому что мы в большей степени там первые несколько недель активно исследовали Лондон, и это была наша палочка-выручалочка. Поэтому, если вы едете в Лондон, то можно спокойно зайти в Marks & Spencer и купить уже готовую еду, поесть прямо там. Что мне еще нравится в Лондоне, это то, что здесь очень разнообразие, большое разнообразие продуктов именно в магазинах. Очень много продуктов из разных уголков мира, и поэтому я думаю, что часто людям не так сложно именно адаптироваться в плане еды.
Да, я помню, что ты мне рассказывала, что, в принципе, можно найти продукты на любой вкус и вообще да. Типа любой экзотики. Ты постоянно делилась со мной рецептами, где-то нужно было использовать какую-нибудь рисовую муку. Ну ладно, рисовая мука у нас тоже есть. Гречневую муку.
Овсяная мука.
Да, овсяная мука.
Овсяное молоко.
Или там, да, какое-нибудь овсяное молоко. Это супер. Странные специи. У нас, конечно, этого всего нет. То есть приходится экспериментировать и искать альтернативы. Но очень часто, например, моя проблема то, что я, если прихожу в магазин, я, например, не могу найти эти продукты, потому что я не понимаю, как они выглядят, и я не могу читать на японском языке. Ну, то есть мне прям очень тяжело. Это я просто там, о, мука, ну, обычная мука сойдет. Вот.
Ага.
Мне кажется, что в Японии это большой минус. В принципе, нельзя найти какие-то альтернативы.
Слушай, а как действительно в магазинах люди выкручиваются, как они покупают продукты?
Ну, очень легко. Обычно я, если, например, мне что-то надо найти, прям очень специфичное, я либо иду с Google-переводчиком, то есть в Google-переводчике можно делать сканирование. То есть ты выставляешь телефон,
да.
И он тебе сканирует экран и тебе предлагает перевод. То есть символы определяют и предлагает перевод. Вот. Либо я смотрю, например, японский рецепт, и в японских рецептах, например, на видео очень часто бывают пометки, как это будет на японском языке. Вот. И я просто себе делаю скриншоты и потом пытаюсь определить, как этот иероглиф подходит под этот или нет. Ну, то есть иногда бывают, конечно, факапы, но, например, у меня моя соседка хотела делать что-то, напомню, хотела делать пирог с карамельным соусом. И вместо сахара она купила килограмм соли. Я говорю,
Это
это просто...
как?
Ну, как она выглядит, ну, типа, одинаково на белое и белое. Ты же не можешь открыть, понюхать и попробовать. Ну, случается. У меня, например, сложно было в самом начале, когда только ты приезжаешь, и у тебя, например, в Россию, когда я шла в супермаркет, у меня был уже определенный набор продуктов, которые я всегда покупала, и из них готовила какие-то блюда. Когда я приехала в Японию, мне поначалу было очень страшно. Я специально ходила со своими японскоговорящими друзьями, и они мне все объясняли. Где-то год или два, наверное, понадобилось, чтобы реально освоиться и понять, что из этого всего, ну, то есть мне подходит, типа, с чего я могу готовить там, привычную для себя еду. Овощи и фрукты — это вообще отдельная история. Ну, как-то я не знаю, ты можешь какие-то продукты сделать ассоциации. А если, например, овощи или фрукты, которые ты никогда не пробовала, я даже иногда не знаешь, как это готовить. У меня, например, одно время соседка заказывала целую корзину овощей. То есть она платила фиксированную цену, ей привозили корзину овощей, и она не знала изначально, что в этой корзине. Ну, то есть там, типа, что было на данный момент в сезоне, то ей привозили. То есть с разных, например, ферм. Вот, и я ее очень часто спрашиваю, говорю, что это вообще такое, что это за овощи, что это за фрукты. И она не могла мне ответить, потому что она сама не знала. Я говорю, как ты все это готовишь? Она говорит, да, просто жаришь и все. Вот, и, но я, конечно, так не рискую. Ну, то есть, если я, например, не знаю точно, как это готовить, я просто не покупаю и стараюсь покупать только то, что мне, в принципе, знакомо. Но, например, с фруктами я стараюсь поэкспериментировать, хожу периодически на местный рынок и смотрю, что сейчас в сезоне. То есть, например, недавно я видела в сторис какой-то в Инстаграм, что там у нас на рынке появились бананы со вкусом яблока. Я уж искала эти бананы, не нашла. Ну, какие-то такие прикольные штуки. Если вернемся, например, к продуктам в магазине, что мне не нравится еще, то, что в Японии очень сложно найти продукты из-за границы, например, молочные продукты, типа сыр. Если найдешь какой-нибудь сыр там, в специальных магазинах, то он всегда очень дорогой. Мне кажется, что в Токио, наверное, с этим получше, у вас, наверное, чуть поактивнее, но на Окинаве все найти очень сложно.
Когда мы готовились к выпуску, мы поняли, что есть так много всего интересного, чем бы нам хотелось с вами поделиться, поэтому этот выпуск мы решили разбить на два. В этом выпуске мы в большей степени делились с вами впечатлениями о том, что значит жить в мультинациональном городе и говорить на неродном для тебя языке, рассказали о том, как вообще погружались в культуру small talks, и учили японский, и пробовали блюда из разных культур. И также поделились впечатлениями о местных магазинах и ресторанах. В следующем выпуске мы бы хотели больше поговорить про жилье, здравоохранение и отношение к окружающей среде в Англии и Японии.
Спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, что вам было очень интересно, и вы узнали для себя что-то новое. Увидимся с вами в следующем выпуске через 2 недели. Всем пока!
Всем пока! For better days to come and carry us like wind in our sails.